чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкий, а этот — настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих. А когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы брались вшестером, а другой конец поднимал один Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину.
«Ну что, довольно нарубил я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке».
«Пусть будет по-твоему», — сказал хозяин. «Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость, и в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся». А плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из 8 звеньев отборного строевого леса. Когда плот был уже связан, Михель принес еще 8 бревен, да таких больших и толстых, каких никто никогда не видывал. И каждое бревно унес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой багор.
«Вот на них я и поплыву, а ваши щепочки меня не выдержат».
И он стал вязать из этих своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами. Все так и ахнули, увидев такую махину. А хозяин Михеля потирал руки, уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса. На радостях он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят платагоны. Но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов 2 весом и футов 5 высотой. И вот все было готово. Плот двинулся. До этой поры Михель что ни день удивлял лесорубов. Теперь пришла очередь удивляться платагонам. Они-то думали, их тяжелый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плот несся по реке, как парусная лодка. Всем известно, что труднее всего приходится платагонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто поворотов и не замечал. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плот летел с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы, деревья и села так и проносятся мимо. Платагоны оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им:
«Ну и сметливые же вы купцы, как я погляжу. Что ж вы думаете, здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Как бы не так. Они его скупают у вас за полцены, а потом перепродают втридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь. а большие погоним дальше, в Голландию. Да сами избудем тамошним корабельщикам.
Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна. А что мы выручим сверх того, то будет наше.
Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-в-точь по его слову. Платагоны погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его вчетверо дороже, чем им давали в Кёльне. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра с ночи до утра и с утра до ночи. Тьфу! Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки. Вот с той поры голландские харчевни и кабаки стали казаться нашим парням сущим раем. А Михель-великан, его стали после этого путешествия называть Михель-голландец, сделался настоящим королем платагонов. Он не раз еще водил наших платагонов туда же, в Голландию. И мало-помалу пьянство, игра, крепкие словечки, словом, всякая гадость перекочевала сюда, в эти края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов. А когда вся эта история вышла, наконец, наружу, и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Михель-голландец исчез. Искали его, искали. Нет, пропал, как в воду канул.
Помер, может быть?
Да нет. Знающие люди говорят, что он до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что если его как следует попросить, он всякому поможет разбогатеть. И помог уж кое-кому. Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, что басня. Одно только, пожалуй, верно. В такие ночи, как нынешняя, Михель-голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он, словно тростинку, сломал ель в 4 обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платил за них не золотом, а картечью. Потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову, если бы не Михель, люди странствовали бы по воде, как по суху. Да, вот что рассказывали наши деды о Михеле-голландце. И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может. Но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь это хоть сам Иезекиил толстый, или Шлюркер тощий, или Вильм красивый.
Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То чудилось ему, будто Михель-великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Трясется мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит звонко и заманчиво. То ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате, и Петр опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петра тревожили, будто споря между собой, два голоса.
Этот машет молотом, ну а тот лопатой. У тебя же золотом, все карманы золотом, все набиты золотом, ты живешь богато. Золотом, золотом, полновесным золотом. Золотом, золотом, полновесным золотом.
Темной чаще далеко, под землей глубоко, где струится родничок, поселился старичок.
Ну, а как дальше, Петр? Как там дальше? Глупый-глупый угольщик Петр Мунк не может вспомнить такие простые слова. А еще родился в воскресный день, ровно в полдень.
Золотом, золотом, полновесным золотом.
Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут.
Угольщик проснулся, едва только рассвело, уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять все о том же, какое слово идет в пару со словом «воскресный». Он стучал пальцами по лбу, тер себе затылок, но ничего не помогало. И вдруг до него донеслись слова веселой песни. Под окном проходили трое парней и распевали во все горло.
«Мы придем, не зная брода, день стоит чудесный. Выпьем мы по кружке меда в этот день воскресный».
Петра словно обожгло. Так вот она, это рифма к слову «воскресный». Петр вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней.
«Эй, приятели! Подождите! Подождите!»
«А кто это?»
«Повтори-ка, что ты пел?»
«Да тебе-то что за дело? Что хочу, то и пою».
«Что такое?»
«Пусти сейчас же мою руку, а не ток».
«Нет, сперва скажи, что ты пел?»
«Да пусти, ты сказал».
«Ах ты, невежа!»
Тут два других парня, недолго думая, накинулись с кулаками на бедного Петера и так отколотили его, что у бедняги искры в глаз посыпались.
«Вот тебе на закуску. Будешь помнить, каково задевать почтенных людей».
«Да.
А теперь, раз уж вы меня все равно отколотили, сделайте милость. Спойте мне ту песню, которую вы только что пели».
«Вот упрямый, а».
«Ага, как мой осел».
«Да ладно тебе, Ганс. Давай споем, раз уж он так просит».
«Да. Ну давай, Ганс, начинай».
«Мы бредем, не зная брода, день стоит чудесный. Выпьем мы по кружке меда в этот день воскресный. Выпьем мы по кружке меда в этот день воскресный».
После этого они по-приятельски распрощались с Петером и пошли своей дорогой. А Петр
вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяев за приют и, взяв свою шляпу и палку, снова отправился на вершину горы. Он шел и все время повторял про себя заветные слова.
«Воскресный чудесный, чудесный воскресный, воскресный чудесный, чудесный воскресный».
И вдруг, сам не зная, как это случилось, он прочитал про себя весь стишок от первого до последнего слова. Петер даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петер поднял голову, высматривая, где она там зацепилась, да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде платагона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петера. Не говоря ни слова, великан бросил Петеру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петер робко искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель-великан, о котором ему вчера столько рассказывали.
«Петер Мунк, что ты делаешь в моем лесу?»
«С добрым утром, хозяин! Я иду лесом к себе домой. Вот и все мое дело».
«Петер Мунк, разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня обманываешь?» «Петер Мунк».
«Да, конечно, она ведет не совсем прямо к моему дому. Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом, хоть и дальше, да прохладнее».
«Не ври мне, угольщик Мунк, а не то я одним щелчком вышибу из тебя дух».
Петер весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель-великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался.
«Эх ты, дурак! Нашел, кому на поклон ходить. Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком? Счастье твое, что ты не знал до конца его дурацкого заклинания. Он скряга, дарит мало. А если и подарить что-нибудь, так ты жизни рад не будешь. Жаль мне тебя, Петер. От души жаль. Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти. А ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжешь. Другие, не задумываясь, швыряют направо и налево таллеры и дукаты. А ты боишься истратить медный грош. Жалкая жизнь».
«Что правда, то правда. Жизнь невеселая».
«Вот то-то же. Ну да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала?»
Он похлопал себя по карману, и деньги забрянчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петеру ночью. Но сейчас этот звон почему-то не показался Петеру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь.
«Благодарю вас, сударь. Я не желаю иметь с вами дело. Я знаю, кто вы такой».
И с этими словами он бросился бежать, что было мочи. Но Михель-великан не отставал от него. Он шагал рядом с ним огромными шагами и глухо бормотал.
«Ты еще раскаешься, Петер Мунк. Я по твоим глазам вижу, что раскаешься. На лбу у тебя это написано. Да не беги же так быстро. Послушай-ка, что я тебе скажу. А то будет поздно. Видишь вон ту канаву? Это уже конец моих владений».
Услышав эти слова, Петер бросился бежать еще быстрее. Но уйти от Михеля было не так-то просто. 10 шагов Петера были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Петер оглянулся и чуть не вскрикнул. Он увидел, что Михель уже занес над его головой свой огромный багор. Петр собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне. Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петру вслед тяжелый багор. Но гладкое, с виду крепкое, как железо, дерево разлетелось в щепки, словно ударилось о какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петра.
«Что, приятель, промахнулся?»
– закричал Петр и схватил щепку, чтобы запустить ею в Михеля великана. Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило у него в руках. Это была уже не щепка, а скользкая ядовитая змея. Он хотел было отшвырнуть ее, но она успела крепко обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, все ближе и ближе придвигала свою страшную узкую голову к его лицу. И вдруг в воздухе прошумели большие крылья. Огромный глухарь с лета ударил змею своим крепким клювом, схватил ее и взвился в вышину. Михель-великан заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову.